Часть пятая. Землянин. Глава 18. Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник. Шелестящий голос ночного референта произнес, как бы извиняясь: 7:30, ваше превосходительство». «Да», — сказал прокурор, все еще не раскрывая глаз, — «да, благодарю». Он включил свет, откинул одеяло и сел. Некоторое время он сидел, уставясь на свои тощие бледные ноги, и с грустным удивлением размышлял о том, что вот уже 6-й десяток пошел, но не помнит он ни одного дня, когда бы ему дали выспаться. Все время кто-нибудь будет. Когда он был ротмистром, его будил после попойки скотина денщик. Когда он был председателем чрезвычайного трибунала, его будил дурак-секретарь с неподписанными приговорами. Когда он был гимназистом, его будила мать, чтобы он шел на занятия. И это было самое мерзкое время, самые скверные пробуждения. И всегда ему говорили: «Надо, надо, ваше благородие, надо, господин председатель, надо, сыночек». А сейчас это «надо» говорит себе он сам. Он встал, накинул халат, плеснул в лицо горсть одеколона, вставил зубы, посмотрел, массируя щеки, в зеркало, скривился неприязненно и прошел в кабинет. Теплое молоко уже стояло на столе, а под крахмальной салфеточкой блюдце с солоноватым печеньем. Это надо было выпить и съесть, как лекарство. Но сначала он подошел к сейфу, отвалил дверцу, взял зеленую папку и положил ее на стол рядом с завтраком. Хрустя печеньем и прихлебывая молоко, он тщательно осматривал папку, пока не убедился, что со вчерашнего вечера ее никто не раскрывал. «Как много переменилось», — подумал он. «Всего 3 месяца прошло, а как все переменилось?» Он машинально взглянул на желтый телефон и несколько секунд не мог отвести от него глаз. Телефон молчал, яркий, изящный, как веселая игрушка, страшный, как тикающая адская машина, которую невозможно разрядить. Прокурор судорожно 2 руками вцепился в зеленую папку, зажмурился. Он ощутил, что страх нарастает, и поспешил одернуть себя. «Нет, так дело не пойдет. Сейчас надо хранить абсолютное спокойствие и рассуждать совершенно бесстрастно. Выбора у меня все равно нет. Значит, риск. Ну что же, риск так риск. Риск всегда был и будет. Нужно только свести его к минимуму. И я его сведу к минимуму. Да, Масаракш, к минимуму. Вы, кажется, не уверены в этом, умник? Ах, вы сомневаетесь». «Вы всегда сомневаетесь, умник, есть у вас такое качество, вы молодец. Ну что же, попытаемся развеять ваши сомнения. Слыхали вы про такого человека, его зовут Максим Каммерер? Неужели слыхали? Это вам только кажется. Вы никогда раньше не слыхали про такого человека. Вы сейчас услышите о нем первый раз. Очень прошу вас, выслушайте и составьте о нем самое объективное, самое непредубежденное суждение. Мне очень важно знать ваше объективное мнение, умник. От этого, знаете ли, зависит теперь целость моей шкуры, моей бледной, с синими прожилками, такой дорогой мне шкуры». Он прожевал последнее печенье и залпом допил молоко. Потом вслух сказал: «Приступим». Он раскрыл папку. Прошлое этого человека туманно. И это, конечно, не важное начало для знакомства. Но мы с вами знаем не только, как из прошлого выводить настоящее, но и как из настоящего выводить прошлое. И если нам так уж понадобится прошлое нашего мака, мы, в конце концов, выведем его из настоящего. И это называется экстраполяцией. Наш маг начинает свое настоящее с того, что бежит с каторги. Вдруг. Неожиданно. Как раз в тот момент, когда мы со странником тянем к нему руки. Вот панический рапорт генерал-коменданта. Классический вопль идиота, который нашкодил и не чает уйти от наказания. Он ни в чем не виноват, он сделал все по инструкции. Он не знал, что объект добровольно поступил в саперы-смертники, а объект поступил и подорвался на минном поле. Не знал. Вот и мы со странником не знали, а надо было знать. Объект – человек неожиданный. Вы должны были предполагать что-либо подобное, господин умник. Да, тогда это поразило меня. Но теперь-то мы понимаем, в чем дело. Кто-то объяснил нашему маку про башни. Он решил, что в стране отцов ему делать нечего, и удрал на юг, симулировав гибель. Прокурор опустил голову на руку, вяло потер лоб. Да, тогда все это и началось. Это был первый промах в серии моих промахов. Я поверил, что он погиб. А как я мог не поверить? Какой нормальный человек побежит на юг, к мутантам, на верную смерть? Любой бы поверил. А вот странник не поверил. Прокурор взял очередной рапорт. О, этот странник. Умница, странник. Гений, странник. Вот как мне надо было действовать, как он. Я был уверен, что маг погиб, юг есть юг. А он наводнил все Заречье своими агентами. Жирный фанк. Ах, не добрался я до него в свое время, не прибрал к рукам. Этот жирный, облезлый Боров похудел, мотаясь по стране, вынюхивая и высматривая. А его кура подох от лихорадки на шестой трассе. А его тапа-петушок был захвачен горцами. А потом 55-й, не знаю, кто он такой, попался пиратом аж на побережье, но успел сообщить, что маг там появлялся, сдался патрулям и направлен в свою колонну. Вот как поступают люди с головой. Они ни во что не верят и никого не жалеют. Вот как я должен был поступить тогда. Бросить все дела, заняться только маком. Ведь я уже тогда прекрасно понимал, какая это страшная сила, маг. А я вместо этого сцепился с Дергунчиком и проиграл. А потом связался с этой идиотской войной и тоже проиграл. Я и сейчас бы проиграл. Но мне, наконец, повезло. Маг объявился в столице, в логове странника. И я об этом узнал раньше, чем странник. Да, странник, да, хрящухий, теперь проиграл ты. Надо же было тебе уехать именно сейчас. И ты знаешь, странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал. Уехал, и ладно. Ты, конечно, во всем положился на своего фанка. И твой фанк привез тебе мака. Но вот ведь беда, свалился твой фанк после своих военных приключений. Лежит без памяти в дворцовом госпитале. Важная фигура, таких только в дворцовый госпиталь. И теперь я не промахнусь. Теперь он будет там лежать столько, сколько мне понадобится. Так что тебя нет, фанка нет, а наш мак есть. И это получилось очень удачно. Прокурор ощутил радость и, заметив, сейчас же погасил ее. «Опять эмоции, Масаракш. Спокойнее, умник. Ты знакомишься с новым человеком по имени Мак. Ты должен быть очень объективен. Тем более, что этот новый Мак так не похож на старого. Теперь он совсем взрослый. Теперь он знает, что такое финансы и детская преступность. Поумнел, посуровил наш Мак. Вот он пробился в штаб подполья. Рекомендатели Мемо Громену и Аллу Зев. Как гром с ясного неба обрушился там на них с предложением о контрпропаганде. Штаб взвыл. Это означало раскрыть рядовым членам истинное назначение башен. Но ведь убедил маг. Запугал их там, запутал. Приняли они идею контрпропаганды. Поручили маку разработку. В обстановке он разобрался быстро, быстро и верно. И они там это поняли. Поняли, с кем имеют дело. Или просто почувствовали. Вот последнее донесение. Фракция просветителей привлекла его к обсуждению программы перевоспитания, и он с радостью согласился. Сразу предложил кучу идей. Идейки не бог весть какие, но не в этом дело. Перевоспитание вообще идиотизм. Важно то, что он уже больше не террорист. Ничего он не хочет взрывать, никого не хочет убивать. Важно то, что занялся он политической деятельностью. Активно зарабатывает себе авторитет в штабе. Произносит речи, критикует, лезет наверх. Важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить. А это именно то, что нам нужно, господин умник. Прокурор откинулся на спинку кресла. «И вот еще то, что нужно. Донесение об образе жизни. Много работает и в лаборатории, и дома. Тоскует по-прежнему по той женщине, по Раде Гаал. Занимается спортом. Почти ни с кем не дружит, не курит, почти не пьет, в еде очень умерен. С другой стороны, обнаруживает явную склонность к роскоши в быту и знает себе цену. Полагающийся по штату автомобиль принял как должное, выразив недовольство его малой мощностью и уродливостью. Недоволен также двухкомнатной квартирой, считает ее слишком тесной и лишенной элементарных удобств. Жилище свое украсил оригинальными картинами и антикварными произведениями искусства, истратив на них почти весь аванс, ну и так далее. Хороший материал, очень хороший материал. А, кстати, сколько у него денег, чем он сейчас располагает? Так, руководитель темы в лаборатории химического синтеза, оклад в синем конверте, личная машина, двухкомнатная квартира на территории департамента специальных исследований. Недурно его устроили. И еще больше, наверное, пообещали. Хотел бы я знать, как ему объяснили, зачем он понадобился страннику. Это знает Фанк, жирный Боров, но он не скажет, скорее подохнет. Ах, если бы как-нибудь вытянуть из него все, что он знает. С каким наслаждением я бы потом его прикончил. Сколько он крови мне попортил, шелудивая скотина. И Раду эту он у меня украл. А ведь как бы она мне сейчас пригодилась, Рада. Какое это оружие, когда имеешь дело с чистым, честным, мужественным маком. Впрочем, сейчас это может быть не так уж и плохо. Не я держу под замком твою возлюбленную, мак. Это все странник, это все его интриги, этого гнусного шантажиста. Прокурор вздрогнул. Желтый телефон тихонечко звякнул. Только звякнул, и больше ничего. Тихонько, даже мелодично. Ожил на долю секунды и снова замер, словно напомнил о себе. Прокурор, не отрывая от него глаз, провел по лбу дрожащими пальцами. Нет, ошибка. Конечно, ошибка. Мало ли что. Телефон, аппарат сложный, искра там какая-нибудь проскочила. Он вытер пальцы о халат. И сейчас же телефон грянул, как выстрел в упор, как сабля по горлу, как с крыши на асфальт. Прокурор взял наушник. Он не хотел брать наушник. Он даже не знал, что берет наушник. Он даже вообразил себе, будто не берет наушник, а быстро на цыпочках бежит в спальню, одевается, выкатывает машину из гаража и на предельной скорости гонит. Куда? «Государственный прокурор», — сказал он хрипло и прокашлялся. «Умник! Это папа говорит. Вот, вот оно. Сейчас ждем тебя через часок». «Я узнал», — сказал он бессильно. «Здравствуй, папа». «Сводку читал?» «Нет». «Ах, не читал. Ну, приезжай, мы тебе прочитаем». «Все», — сказал папа. «Прогадили войну». Прокурор глотнул. «Надо было что-то сказать. Надо было срочно что-то сказать. Лучше всего пошутить». «Тонко пошутить, Боже, помоги мне тонко пошутить!» «Молчишь? А что я тебе говорил? Не лезь в эту кашу, штатских держись, штатских, а не военных! Эх ты, умник! Ты, папа!» — выдавил из себя прокурор. «Дети ведь вечно не слушаются родителей!» Папа хихикнул. «Дети!» — сказал он. «А где это сказано? Если чадо твое ослушается тебя, как там дальше, умник?» «Боже, Боже мой, сотри его с лица земли!» Он так и сказал тогда. «Сотри его с лица земли!» И странник взял со стола тяжелый черный пистолет, неторопливо поднял и два раза выстрелил. И чадо охватило руками пробитую лысину и повалилось на ковер. «Память отшибла», — сказал папа. «Эх ты, умник! Что собираешься делать, умник?»
«Я ошибся», — прохрипел прокурор.
Ошибка. Это все из-за Дергунчика. Ошибся. Ну ладно, подумай, умник. Поразмысли. Я тебе еще позвоню. И все. И нет его. И неизвестно, куда звонить ему, плакать, умолять. Глупо, глупо. Никому это не помогало. Ладно, подожди, да подожди ты, сволочь. Он с размаху ударил раскрытой рукой о край стола, чтобы в кровь, чтобы больно, чтобы перестать дрожать. Это немного помогло, но он еще наклонился, открыл другой рукой нижний ящик стола, достал фляжку, зубами вытащил пробку и сделал несколько глотков. Его ударило в жар. Вот так, спокойно. Мы еще посмотрим. Это гонка, кто быстрее. Умника так просто не возьмешь, с ним вы еще повозитесь. Умника так сразу не вызовешь. Если бы вы могли вызвать, то уже вызвали бы. Это ничего, что он позвонил, он всегда так. Время есть. 2 дня, 3 дня, 4 дня. «Время есть!» — прикрикнул он на себя. «Не психуй!» Он поднялся и пошел кругами по кабинету. «У меня есть на вас управа. У меня есть маг. У меня есть человек, который не боится излучения, для которого не существует преград, который желает переменить порядок вещей, который вас ненавидит. Человек чистый и, следовательно, открытый всем соблазнам. Человек, который поверит мне. Человек, который захочет встретиться со мной. Он уже сейчас хочет встретиться со мной. Мои агенты уже много раз говорили ему, что государственный прокурор добр, справедлив, большой знаток законов, настоящий страж законности, что отцы его недолюбливают и терпят его только потому, что не доверяют друг другу. Мои агенты показывали меня ему тайком, в благоприятных обстоятельствах, и мое лицо ему понравилось. И самое главное, ему под строжайшим секретом намекнули, что я знаю, где находится центр. Он прекрасно владеет лицом, но мне доложили, что в этот момент он выдал себя. Вот такой человек у меня есть. Человек, который очень хочет захватить центр и может это сделать, единственный из всех. То есть этого человека у меня пока нет, но сети расставлены, наживка проглочена, и сегодня я его подсеку. Или я пропал. Пропал. Пропал.